Так, коллеги, уже 3 часа 1 минута. Я думаю, мы начнем. Я рад приветствовать вас на сессии по RemoteFX. В первую очередь, мне бы очень хотелось узнать, был ли кто-нибудь из вас на прошлой платформе и слушали ли мою предыдущую сессию по RemoteFX, когда это была еще бета. Отлично. Все новые люди в зале. К сожалению, мы не будем вдаваться в глубокие технические детали в рамках этой сессии. Мы расскажем о примере живого внедрения. Так получилось, что технология была опробована за этот год, за год от момента ее анонса до выхода сервис-пака, до его повсеместного распространения. И так, в рамках сессии буду выступать я, Андрей Вашенцев, руководитель отдела технического пресейла компании Microsoft по работе с корпоративными клиентами, и Виктор Юрьевич Мищенко, замзав кафедры Московского авиационного института, который является прямым заказчиком и самым заинтересованным лицом в плане виртуализации рабочих мест. В первую очередь остановимся на тезисном содержании. В первую очередь я расскажу про RemoteFX, что это такое, зачем оно нужно, с чем его едят, почему это RemoteFX, откуда оно появилось, что нужно для того, чтобы оно у вас было. После чего Виктор Юрьевич расскажет вкратце о том, какова практика внедрения на примере моей, какие задачи они ставили перед собой, когда заинтересовались этим решением, какие проблемы они с помощью его решают, а также о том, как прошло тестирование платформы перед пилотным внедрением и о том, как мы опубликовали пресс-релиз. После чего я расскажу о том, какие перспективы ждут технологию и, в частности, ее реализацию в рамках Московского авиационного института. RemoteFX. В первую очередь, RemoteFX произошло от компании, так называемой Callisto Technologies, которая была приобретена Microsoft в 2008 году. Основным направлением работы Callisto Technologies была разработка виртуальных устройств для рабочих станций, для сценариев VDI, для сценариев RDP, для терминальных сессий, для того, чтобы пользователи могли получать доступ к своим приложениям, к своим устройствам через виртуальную машину. Основным продуктом оказался в этом сценарии Callisto Virtual Desktop, который изначально был мультиплатформенным. Он работал как на наших технологиях, так и на технологиях наших конкурентов, ну и партнеров, соответственно. В случае партнерских решений это были как терминальные сервисы, как сервисы VDI, так и банально RDP на условную Blade рабочую станцию. То есть очень распространенный был вариант, когда не было виртуализации, что ставился Blade-сервер, в котором было огромное количество лезвий. Каждое из этих лезвий было отдельной виртуальной машиной, и в рамках этого пользователи с тонкого клиента или какого-то другого устройства получали к ней доступ. Но с появлением виртуализации получение доступа к рабочим местам таким образом стало экономически не очень эффективным, в силу того, что Blade-сервер стоит много, а мощностей нужно мало. То есть в связи с этим появился VDI. Появился VDI в том виде, в котором мы сейчас его имеем, которому он сейчас нам интересен. Недавно, все, что мы видели раньше в Callisto Virtual Desktop, появилось в RemoteFX. Теперь это неотъемлемая часть продукта Windows Server 2008.2 и Windows 7, которые являются на данный момент самыми актуальными. Мы все очень ждем следующей версии операционной системы, но пока мы имеем то, что есть. Мне бы безумно хотелось рассказать вам о том, что ждет нас в новых версиях, показать это все. Но, к сожалению, я не имею на это морального права, и компания не разрешает мне этого сделать. Все, что могу сделать, сослаться на то, что появилось в конце нашей презентации. Итак, что же такое RemoteFX? В первую очередь, это возможность работать с качественной графикой. То есть основные проблемы VDI лежат в области проблем удаленного доступа, терминального доступа по протоколу RDP. Предыдущие реализации не позволяли пробрасывать максимально комфортную картинку, 3D-графику, звук, все что угодно. Мы видели слайд-шоу. Если кто-то помнит, когда качество канала еще не позволяло работать с нормальной цветностью, с нормальным разрешением, люди работали со своими программами там, в 16-битном цвете, на там, ужасных разрешениях и там, на модемных соединениях. Тогда это был единственным вариантом работать удаленно. Сейчас мы видим, как растет полоса пропускания, видим, как растут возможности каналов, растут возможности оборудования, и мы адаптируемся к ним. Мы повышаем качество, повышаем количество возможных функций и расширяем функционал продуктов. Вторым интересным возможностью – это проброс USB-устройств. Если вы работаете с тонкого клиента или другого какого-либо устройства, и вы работаете с виртуальной машиной, то в общем и целом было бы хорошо, если бы вы могли использовать там те устройства, к которым привыкли на своей станции. Ну, там, это может быть как гарнитура, это может быть USB-флешка, это может быть какой-нибудь суперсекретный ключ, который вы используете для запуска своих конфиденциальных приложений. В рамках предыдущих демонстраций на платформе 2011 я показывал даже стреляющую ракетницу, которая была подключена по USB к виртуальной машине. В общем и целом нет ничего невозможного. Мы можем использовать VIP, можем использовать, не знаю, Skype, можем использовать Live Messenger, можем использовать Link. Все можем использовать в виртуальной машине. И не испытывать при этом никаких сложностей. Все наши устройства перенаправляются автоматически, все наше аудио и видео проходит через наш канал, обрабатывается нашими декодерами, и все работает. Таким образом, мы получаем полноценное рабочее место, которое действительно заменяет собой обычную рабочую станцию, что раньше было в принципе невозможно. Контент типа Silverlight и Flash, он тоже является неотъемлемой частью практически любой устной работы. Я думаю, что большинство из вас хотя бы раз в день видит какое-либо Silverlight или Flash-приложение в рамках своей рабочей деятельности. Теперь это тоже возможно без лагов, без каких-либо задержек, без ошибок. И в силу того, что все находится удаленно, вы не боитесь за то, что потеряете свои данные. Это действительно великолепная технология, которая позволяет сделать очень многое, если правильно развернуть и правильно спланировать свою инфраструктуру. Каковы же системные требования? Все на самом деле безумно просто. Среди поддерживаемых гипервизоров, как бы нам не хотелось быть мультиплатформенными, мы пока поддерживаем только Hyper-V. Это реализация на базе Windows Server 2008 R2 с установленным сервисом Pacom 1. То есть функционал доступен во всех редакциях, включая бесплатный Hyper-V сервер. Однако в случае, если вам захочется построить кластер, опять же, нужна будет редакция выше Enterprise. То есть все, кроме стандартной. В общем и целом для VDI было бы, конечно, неплохо строить кластер для того, чтобы вы могли спокойно перемещать пользователей со своими виртуальными машинами с сервера на сервер и не думать о том, что с ними происходит. То есть это облако, частное облако, о котором все так любят говорить, но только в рамках применения виртуальных машин и рабочих станций. Что требуется виртуальной машине VDI? В первую очередь это Windows 7. Windows 7 с пакетом Service Pack 1, редакция Enterprise Ultimate. Разумеется, предыдущие версии как наших операционных систем, так и других операционных систем будут работать, если они поддерживают протокол RDB, будут работать в сценариях VDI. Но мы не сможем запустить никакие графические приложения, не сможем добавить виртуальный адаптер RemoteFX, не сможем сделать так, чтобы он работал комфортно, и мы получили весь функционал, который предоставляет технология. К сожалению, это реализовано только в Windows 7. Возможно, это будет в следующих операционных системах реализовано с поддержкой Windows 7. Возможно, все будет по-новому. Клиентское устройство. Может быть любое устройство на базе Windows 7. Это может быть Windows 7 на рабочих станциях, домашнее, стартер, что угодно. Везде, где есть протокол RDP 7.1, где есть клиент удаленных подключений. Или может быть любое другое устройство с поддержкой протокола RDP 7.1. Огромное количество наших партнеров и конкурентов, в силу того, что мы не открыли не так давно исходные коды протокола RDP 7.1, для того, чтобы расширить клиентскую базу для данного решения, уже написали свои проприетарные или открытые реализации технологии. Сейчас мы имеем клиенты как на Linux-системах, так на планшетах типа iPad. Там есть реализации для Android. Большое количество есть ультратонких клиентов, которые не имеют в принципе операционной системы, которые загружают, используя там урезанную прошивку, но поддерживают функционал RDP 7.1 и RemoteFX. Это встроено банально в чип. То есть возможности масса. Вы можете выбирать себе устройство такое, какое вам будет удобно. Это может быть, начиная от ноутбука до самого маленького тонкого клиента, встраиваемого в монитор. Все зависит от вас. Если говорить об аппаратных требованиях, в первую очередь это поддержка Second Level Address Translation на процессоре. Это то, что необходимо для того, чтобы правильно работала наша виртуализация в последних ее реинкарнациях. Разумеется, нужен PCI-Express для того, чтобы вы поставили внутрь графический видеоадаптер, потому что нельзя без графического видеоадаптера пока сделать виртуальный видеоадаптер. То есть ситуация такова, что виртуальный видеоадаптер делится на много виртуальных, физический видеоадаптер делится на много виртуальных, после чего, совместно используя ресурсы физического адаптера, виртуальные машины могут нормально взаимодействовать с графическими элементами. На слайде представлен список видеокарт, которые поддерживаются нашими партнерами AMD и NVIDIA. То есть в случае AMD это вся линейка актуальная продуктов Fire Pro. На самом деле это профессиональные графические карты, большинство из которых используются в графических станциях для дизайнеров, для проектировщиков, с поддержкой различных CAD-систем. В случае NVIDIA это вся линейка Quadro. На самом деле и предыдущая линейка, и текущая линейка на базе платформы Fermi, а также одна карта линейки Tesla. Почему-то только одна карта линейки Tesla поддерживает Remote FX. Но у NVIDIA есть интересные варианты. Если у вас есть одноюнитовый сервер или там какие-либо сервера с шиной PCI Express, которые не используют никаких дополнительных карт расширения, вы можете воспользоваться опциональным графическим адаптером в формате Appliance. NVIDIA предлагает решение Quadroplex, которое ставится отдельно, оно стоечное или отдельно стоящее. То есть сейчас есть две модели D2, которые используют два графических видеоадаптера NVIDIA Quadro 5800 и S4, которые используют, соответственно, 4 таких карты. Используя последнюю, более старшую модель, вы можете на базе уже существующей инфраструктуры, там виртуальных рабочих мест, может быть, или терминального сервера преобразовать его в виртуальные рабочие места, можете использовать до 50, можете подключить до 50 пользователей, до 50 виртуальных машин создать с графическими адаптерами, которые реализованы виртуально. То есть, на самом деле, все это зависит от того, что вы хотите реализовать, насколько много, насколько качественно, насколько у вас уже есть оборудование, планируете ли вы его только закупать, будет ли это Blade-система. Для Blade-систем есть также отдельное предложение от вендоров, которые имеют отдельные лезвия с графическими адаптерами, которые вставляются в шасси и интегрируются с текущими лезвиями. Что самое интересное, на самом деле, это список тех карт, которые являются сертифицированными. Они имеют сертифицированные драйвера, они имеют поддержку со стороны Microsoft и имеют поддержку со стороны производителей этих решений. То есть и AMD, и NVIDIA гарантируют, что на этих картах будет работать Remote FX, что в общем и целом является хорошим показателем того, что технология все-таки является технологией корпоративного уровня. Но на самом деле, если вы хотите просто попробовать это решение, ничто не мешает вам взять и использовать любой графический адаптер, который поддерживает DirectX 10. По большому счету, никаких технических ограничений на использование других карт нет. Если у вас есть такие видеоадаптеры, будь то игровые, будь то какие-либо профессиональные редакции, у нас есть даже графические видеоадаптеры линейки Quadro Mobile в ноутбуках, и мы тестируем эти решения на там, рабочих станциях от Lenovo, на мобильных рабочих станциях. То есть поставить на ноутбук Windows сервер, поднять там роли Remote FX, и у вас все заработает. Это самый простой вариант протестировать технологию, вот, пощупать ее руками. Поэтому все зависит от вас. Я думаю, что у всех найдется рабочая станция с Windows 7, чтобы попробовать то, как это работает в качестве клиентского подключения. Поэтому экспериментируйте. Список графических адаптеров, я думаю, доступен на как в технете, так и на сайтах производителей аппаратного оборудования. Какие же бывают устройства, использующие Remote FX? На самом деле, стоит сказать о том, какой тип декодинга бывает. В первую очередь, это программный декодинг. В случае, когда мы используем Remote FX на терминальном сервере. Так получилось, что терминальные сервера, которые не имеют слоя виртуализации и не реализуют у себя большого количества виртуальных рабочих мест с графическими адаптерами, используют только один, ту встроенную видеокарту, которая имеется в сервере. Таким образом, все, что они могут сделать с RDP7.1 и технологией Remote FX, используют расширенное шифрование, которое получила технология в новой версии протокола RDP. Таким образом, даже если у вас есть текущий терминальный сервер, там, текущая ферма терминальных серверов, вы можете обновить их до сервис пока один, если вы это еще не сделали, хотя в общем и целом, я думаю, что большинство из вас уже это сделали. И получить функционал Remote FX, тем самым понизив немножко нагрузку на свою сетевую инфраструктуру. Есть специальные чипы, которые называются ASIC. Это Application Specific Integral Circuit. Специальная интегральная схема, которая реализует кодинг и декодинг и протокол Remote FX в рамках одного кристалла. Такие решения выпускаются нашими партнерами, которые заключили соглашение с Microsoft и отлицензировали свои компании на использование патентов и стека технологий Remote FX. Очень много стандартов есть, которые уже открыты. Есть ряд все-таки лицензированных технологий для того, чтобы использовать это все с максимальной эффективностью. Такие чипы могут встраиваться как в сервер, для того, чтобы он более эффективно кодировал информацию. Также они могут встраиваться в клиента, для того, чтобы он более эффективно декодировал информацию. Таким образом, если вы приобретаете тонкий клиент со встроенным чипом ASIC от наших партнеров, вы гарантированно получаете меньшую нагрузку на всю остальную систему, потому что половину задач будет решать именно встроенный чип. Но, к сожалению, эти чипы недоступны на нашем рынке широко, и мы вынуждены бороться с этим, покупая графические адаптеры. Графический процессор делает все то же самое, что и чип ASIC с помощью своих CUDA-ядер или ядер от EMD, я, к сожалению, не помню, как они называются. Ну, в общем, в целом, графические вычисления, графический адаптер позволяют реализовывать огромное количество операций с плавающей запятой. Тем самым они полностью перекрывают необходимость в ASIC, и на стороне сервера адекватно декодируют трафик, на стороне клиента этим занимается центральный процессор. В качестве клиентов, как я и говорил, может быть клиент на базе Windows 7, ну это любой ноутбук, любая рабочая станция, что угодно. Обычный тонкий клиент, под тонким клиентом тут понимается решение, которое использует либо Windows 7 Embedded для встраиваемых систем, либо какой-либо Linux-дистрибутив, который поддерживает данный функционал. Как я уже сказал, нужно просто поддерживать RDP 7.1 во всех его реализациях, и тогда вы сможете получить все преимущества RemoteFX. Также есть интересный вариант облегченные тонкие клиенты RemoteFX ASIC. Я буду рассказывать об этом завтра на сессии, посвященной экономии на рабочих местах в сценариях VDI. Со мной будет выступать коллега, разработчик российского чипа ASIC для реализации всего этого функционала. Мы расскажем о том, что такое Zero Client, чем он отличается от обычного тонкого клиента и почему это правильная инвестиция средств. Ну, в общем, в целом LCD-панель RemoteFX ASIC это примерно то же самое, только встроенная в LCD-панель. То есть вы не покупаете отдельный тонкий клиент, не привинчиваете его к монитору, вы просто покупаете панель, которая все это уже умеет. Такие панели уже есть на рынке. Наши ключевые партнеры предоставляют их там своим дистрибьюторам, вы можете поискать и приобрести такие решения. Какие сферы применения я вижу в этой технологии? Ну, в силу того, что я уже год продвигаю ее, она очень по-разному воспринимается людьми. Кто-то считает, что это просто поиграться в компьютерные игрушки, в виртуалки. С одной стороны, интересно, но с другой стороны, бесполезно для рынка. Но по большому счету есть очень много интересных сфер применения из-за переадресации USB-устройств, что раньше решалось только с помощью дополнительной покупки там, наших партнерских решений, конкурентных решений. Это единый рабочий стол с любого устройства. Если у вас есть мобильные или посменные сотрудники, они могут использовать свое виртуальное рабочее место, настраивать как угодно, но использовать для этого любой терминал, который вы предлагаете им там, в рамках вашей инфраструктуры. Я когда-то работал в компании, где был центр обработки заявок, где стояло около 20 рабочих мест. Это все решалось с помощью перемещаемых профилей, переадресации папок. В общем, в целом все это тоже работало, но возможности конфигурации групповых политик полностью зарезали пользователям все права на индивидуальность. В силу того, что место рабочее является полностью унифицированным, они чувствовали себя немножко некомфортно. Данный подход позволит вам хранить все их данные также на своих серверах, но сделать их работу чуть более комфортной. Как в плане визуального восприятия информации, так и в плане кастомизации собственного рабочего места. Колл-центры. Переход на тонкие клиенты в колл-центрах раньше был в принципе невозможен. В силу того, что все имеются в виду колл-центры, использующие голосовой Voice over IP. Потому что очень мало тонких клиентов реально поддерживает нормальный голосовой функционал и отрабатывает его процесс, отрабатывает нагрузку, которая приходит на этот тонкий клиент. В общем и целом, сейчас мы можем использовать все эти данные и записывать их, обрабатывать их в центре обработки данных. Клиент получает только потоковую информацию, только картинку, только звук и отлично работает в рамках этого окружения. То есть на конференции платформы 2011 я показывал то, как можно звонить друг другу с виртуалки на виртуалку, как можно звонить в публичные сети. Все это работает, все это удобно, и USB-гарнитура, подключаемая в тонкий клиент, в процессе подключения к виртуальной машине моментально пробрасывается в виртуальную машину. То есть все устройства, которые у вас есть, могут быть проброшены в виртуальную машину, будь то либо в прямом перенаправлении в рамках RemoteFX, или с помощью непосредственно протокола RDP, встроенного функционала в него. Либо это проброс дисков, либо это проброс принтеров и тому подобных вещей. Самый интересный сценарий – это виртуализация CAD-систем. Это то, над чем мы с Виктором Юрьевичем работали последний год. Я думаю, что он это расскажет более детально, но реально виртуализация рабочего места CAD-проектировщика – это вещь, задача не очень тривиальная. Если раньше для того, чтобы он работал комфортно в рамках учебного процесса, приходилось приобретать дорогостоящие рабочие станции, которые стоят там $1000, теперь достаточно приобрести тонкий клиент, и все делается в рамках единой фермы серверов, единого ЦОДа, на котором все это работает. Аппаратный скрининг графики позволяет нам использовать больше функционала CAD-систем. То есть были сценарии, когда CAD-системы разворачивались в сценариях VDI, но функционал оставлял желать лучшего, потому что разные приятности в виде ускорения с помощью DirectX, разные приятности OpenGL, они все были нам недоступны. Ну и, разумеется, комфортная офисная работа. Если всем приятно иметь интерфейс Windows 7 Aero, всем приятно иметь, там, смотреть видео, смотреть там, ролики на YouTube, хоть это, в общем-то, не является официальной позицией работодателя. Но как бы все мы люди, и все мы понимаем, что это может быть полезно. Если не клиентам, ну, если не пользователям, то хотя бы вам, когда вы будете внедрять это решение. Итак, я передаю слово тогда Виктору Юрьевичу. Он расскажет о том, как проходило внедрение этого решения в Московском институте.
Ну, все началось ровно год назад, ну, уже чуть больше года назад. Проходила IT-конференция Microsoft для IT-академии в городе Сочи. Нас собрали, рассказывали, показывали системы виртуализации от Microsoft. Ну, как говорится, мои больше всего надо, поэтому задам конкретный вопрос. CAD-ы виртуализирую? Нет. Мы долго общались по этому вопросу с представителями из Microsoft. Они сказали, окей, нет проблем, давайте вернемся к этому разговору ближе к декабрю месяцу. Мы, конечно, еще не знали о том, что какой подарок они готовят с обновлением сервис-паком первым. Вот. Ну, по крайней мере, коллеги из Microsoft уже догадывались. Вот. И получилось так, что где-то январь месяц мы собрались уже более серьезно к Microsoft, плюс они потянули своих коллег, и мы стали рассматривать этот проект. На чем он возник? Возник он довольно на простых вещах. Наш Московский авиационный институт, как правило, готовит в основном процентов на 40, это чистых проектировщиков. Для КБ это корпорация УАК, это корпорация «Двигатели России», это корпорация «Аркосмос» и так далее, и так далее. Если раньше для инженера, инженера-механика, инженера-машиностроителя достаточно было только Кульмана, да, логарифмическая линейка Кульман, потом логарифмическая линейка постепенно ушла, на ее измену пришел персональный компьютер, потом персональный компьютер выжил и Кульман, и все встало в CAD-системах. Так вот. В конечном итоге создана сейчас информационная система, которая называется PLM-система. Я не знаю, знаком кто-нибудь с такими вещами, не знаком, называется это жизненный цикл изделия. То есть от идеи создания до утилизации. И одним из основных параметров в этой системе являются CAD-системы, то есть это 3D-моделирование, CAE-системы, это инженерный анализ, и CAM-системы. Это системы манифекторинга, то есть производства, работа со станками ЧПУ, подготовка программ для станков ЧПУ и так далее, так далее, так далее. Так вот этот тройной блок требует мощных графических станций. Когда работаем мы на, значит, когда мы работаем на предприятии, вот. Ну, ВУЗ денег тогда не имел особо сильно, начинали мы порядка 10 лет назад работать, поэтому мы делали просто, мы покупали игровой, хороший игровой компьютер, ну, где-то порядка за $1000, да, вот. Преподаватели набивали то программное обеспечение, которое нужно, ну, по крайней мере, был это Solid, был это Inventor, была это CATIA, была NX, ну, это сейчас он NX, а был он Unigraphix назывался в свое время, Project, Born Pascal, CorelDRAW, адобовские пакеты, программы, то есть все курсы, которые у нас ведутся в наших классах. То есть представляете, какая мясорубка там была, да, как программы между собой дружили, варились и так далее, и так далее. Поэтому эти системы вылетали довольно быстро. Мы пытались, первоначальный класс, который у нас был, в нем было просто-напросто в каждом, для каждого компьютера у нас должны были быть свои драйвера. Мы ушли от этого, мы купили, как близнецы-братьев, компьютеры и просто начали делать клонирование. Но спасло нас это ровно на год. Когда один раз класс переклонировали, второй раз класс переклонировали, вот, потом начали лететь компьютеры потихоньку, то винчестер, то видеокарта, бегаем, ищем, покупаем, такого купить не можем, но опять то же самое. И когда Microsoft, и потом, значит, клонированные компьютеры раздавали в компьютерный класс, и там, значит, студенты у нас работали. В принципе, схема довольно проста. Единственное условие, я не знаю, как в других вузах, у нас сделано так, что у нас на каждой кафедре свой компьютерный класс. Представляете, да? То есть он забит процентов на 10. То есть какая отдача от этого класса? Никакой. У нас немножко все-таки у нас шли курсы платные, которыми мы занимались перед подготовкой, поэтому у нас компьютеры были довольно серьезные. И исходя из этого, что мы не могли, нам приходилось очень большое время тратить именно на потенциал, на УВП, так называемый, учебно-вспомогательный состав. Но по-вашему, это системные администраторы, это техники, которые обслуживают компьютеры, а при стоимости, а при зарплате УВП, вы сами понимаете, приходилось искать деньги, зарабатывать где-то еще. Поэтому мы понимали, что это для нас слишком большие затраты, поэтому была поставлена следующая задача. Построить учебные классы для обучения студентов с CAD-системами. Суммарно в общей сложности это где-то порядка 5 классов, это около 80 компьютеров, и один из них должен быть сделан на тонких клиентах. Ключевые требования к системе. Возможность выделения индивидуального рабочего пространства для каждого преподавателя, чтобы у каждого преподавателя была своя виртуальная машина. Дальше. Удаленный доступ к рабочему пространству. Поддержка основных машиностроительных кадров, о которых я скажу далее, и надежность конечных устройств. Это немаловажный фактор из одной простой вещи. Имея опыт работы со студенческими классами, периодически перед сессией вдруг в компьютерах что-то пропадает. То память пропадет, то еще. А потом приходят студенты и говорят: ребят, вы знаете, у меня вот было вот на этой машине все. Ну, когда сессия подходит, да? Ну, есть, то есть разоряют машины не потому, что не хотят разорить, а потому, что просто-напросто нужно проскочить мимо зачета. Да? Ну, аксиома жизни, никуда от этого не денешься. Давайте так. Какие кадры мы использовали? Ну, скажу сразу, чтобы не было потом вопросов. Все эти кадры лицензионные. То есть у нас это все лицензионное, чтобы не было вопросов, что мы чем-то ворованным пользуемся. Кстати, цена вопроса. Вас очень удивит, сколько это все стоит. Значит, был это инвентор, компания Autodesk, это SolidWorks и CATIA, компания Dassault System, это NX, компания Siemens, Siemens Pilliam Varium. Вот эти кады, основные кады машиностроительные, в которых работают. Можно еще мы добавим к этому, когда уже будем себя развертывать, это Creo, компании PTC. То есть фактически, вот эта фирма «Сухой», кто знает, боевые самолеты «Сухого», это знаменитый «Суперджет», я говорю по компаниям, да? Дальше «Сименс» также завоевывает сейчас ОАК, авиастроительная корпорация, да? SolidWorks, тактическое вооружение, это корпорация систем вооружения, плюс агрегатные все компании. Очень мобильная, очень хорошая, легкая программа. И инвентор компании Autodesk является основным машиностроительным кадром для станочников и так далее, так далее. Наше предложение, что у нас получилось? У нас каждый преподаватель готовить свою виртуальную машину под свой курс. У нас в этом была очень большая проблема. Мы очень долго не могли, допустим, перескочить с Windows XP, с Index XP на семерку. Почему? Потому что система Vista, которая была, Microsoft Vista, да, ну кадры в ней в принципе не жили, не работали. Поэтому нам просто-напросто мы работали тупо на XP. Но в то же время преподаватели, которые работали, у нас есть такие преподаватели, как управление качеством, им очень нужен Project. Причем Project 2007, который в принципе не живет практически с XP, очень тяжело, понимаете? Вот. И поэтому мы для каждого преподавателя можем поставить свою операционную систему. Да? Но сейчас семерка устойчивая, то есть, в принципе, с этим вопросом не возникает. Для каждого преподавателя можем сконфигурировать конкретно те программы, той конфигурации, которой они нужны. И при условии того, что студент, когда загружает эти программы, он может перенастраивать все, что угодно. Любимое занятие студента – перевернуть рабочий стол. Да? Все равно, когда машина уходит, поднимается опять новый образ просто-напросто. Ну, не дается записываться машина. Дальше идет наши сервера виртуализации. И дальше идет LAN. Вот тут начинается самое интересное еще в том числе. Мы заказали на кадовских приложениях, система должна работать единовременно 50 станций, студенческих станций, преподавательских, студенческих, неважно, да? Вот, но расположение их может быть где угодно. Если раньше преподаватель был привязан к конкретному классу в конкретное время, и приходили вот эти нестыковки получались, да, то сейчас мы можем запросто посадить преподавателя со студентами или один класс, или во второй, и количество классов может уменьшиться. Плюс, все вы слышали, что господин Медведев заявил, что у нас теперь будет Wi-Fi в каждом вузе, да? Правда, кто за него платить будет, интересно, конечно, знать. Но, тем не менее, существует система библиотек. Очень большие проблемы у студентов связаны с тем, что что-то он где-то не доделал, что-то ему не хватило времени. А преподаватели говорят, все, окей, мне пора домой, я рабочее время у меня закончило, да? Поэтому, если в вузе существует нормальная внутренняя сеть, по крайней мере, у нас в МАИ, да, Андрей, насколько я помню, была одна из первых оптиковолоконных лежала, да? Вот сейчас она идет, модернизация как раз. Вот. То, расположив элементарные розетки просто-напросто в библиотеке, компьютерные розетки, да, студенты со своими ноутбуками могут подойти, подключиться и работать опять со своими виртуальными машинами. Система доступа, система, значит, мониторинга и так далее, но это будет следующий этап, и вот двое молодых человека сидят, которые это будут делать, и сделать никуда они от них не денутся. Пошли дальше. 8 июля 2011 года на базе компании Craftway, которые нам собирали эту платформу, скажу сразу, МАИ ни копейки не вкладывала, пока не прошло тестирование. Вот, то есть это было принципиальное условие. На базе компании Craftway были подняты сервера, их было два, причем один был на AMD-шной платформе, второй был на Intel-овской платформе. AMD-шный был с карточками IT, Intel-овский был с карточками NVIDIA. Да? И мы начали тестировать вот эти системы. И вот у многих преподавателей, честно говоря, просто тестирование говорили как. Но мы пробовали через интернет отработать. То есть первоначально мы вообще работали в онлайн-сети. То есть сервера стояли в Craftway, а мы просто-напросто через интернет, через те потоки, которые у нас есть, пытались сделать. Да, тормозила систему очень сильно. Поэтому, когда уже поставили нормальные хабы, нормальные свечи, извините, хабы, это уже когда это было, да, поставили свечи, нормальное сетевое оборудование, порядка где-то от 100 до гигабита, вот, система начала работать. Преподаватели очень удивлялись, действительно работает. И действительно для учебного процесса задачи, которые здесь решаются, это с головой. Да, действительно, если мы говорим о каких-то серьезных сборках, с каких-то серьезных наработках, ну, наверное, система еще не доработана, да? Вот, наверное, ее придется дорабатывать, и никуда мы от этого не денемся. По крайней мере, мы попытались показать Microsoft, куда ихнюю систему можно применить, да? Вот, но для учебного процесса, для первоначального обучения, для выполнения курсовых проектов, ее для нас это вполне достаточно. Ну, а сейчас я вам немножко покажу, как она работает, потому что говорить можно сколько угодно.
До этого момента я немножко расскажу про то, какая платформа использовалась.
Андрюш.
Да. Компания Craftway разработала свои аппаратные решения. В первую очередь это Craftway Science, специально разработанный сервер с графическими адаптерами, которых ранее не было в их прайс-листах и, в принципе, в их конфигурационном листе. Ничего феноменального в рамках этого сервера нет, кроме как графического адаптера. То есть поддержка полноценного PCI-Express в большом количестве. Этот сервер поддерживает до 4 графических адаптеров. Таким образом, МАИ может расширять свою платформу после того, как оно внедрит, опробует и решит, что да, это должно жить, это должно расширяться и это нас устраивает. Просто они будут докупать адаптеры. Причем адаптеры могут быть в одной линейке, без каких-либо проблем они будут мигрировать. Виртуальные машины могут запускаться там, в неограниченном количестве всех ресурсов, кроме видеопамяти. Видеопамять, к сожалению, является жестким ресурсом, который мы не можем сейчас делить, и очень хочется, чтобы мы сможем делить потом. Тонкие клиенты Craftway Credo. Они, в общем и целом, являются уже серийным образцом. Они были разработаны для государственных учреждений специализированно, поддерживают встроенное шифрование. Как вы видите, конфигурация весьма слабая. Это Intel Atom, собственная материнская плата Craftway и всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти. То есть памяти там под саму операционную систему практически нет. Там стоит компакт-флеш, на котором записан базовый образ Windows 7 Embedded, с которого запускаются все возможные клиентские сессии. В качестве основной инфраструктуры для хранения данных была выбрана SHD Craftway Storage, который является SHD, работающий по Fiber Channel. Ну, также там была использована существующая инфраструктура сетевая MAI и там некоторые еще элементы сетевой инфраструктуры от Craftway. А теперь мы перейдем непосредственно к демонстрации. Мы покажем все 4 CAD-системы, о которых говорил Виктор Юрьевич. У нас есть подготовленный тонкий клиент, специальный, крафтвеевский, который висит вот на этом мониторе. Чудо-сервер, о котором я говорил. Ну и, разумеется, виртуальные машины, на которых мы проводили тестирование, на которых будут работать студенты и которые будут...
Ничего не запущено.
Использоваться в нашей демонстрации. У нас оторвалось соединение, сейчас мы его восстановим и вернемся ко всем виртуальным машинам в том состоянии, в котором мы от них отключились, что очень удобно в случае, если учебный процесс прерывается там по каким-либо экстренным причинам. Сервер, в свою очередь, будет гасить виртуальные машины, сохранять их состояние, после чего они вернутся к тому же месту, откуда и начинали. Итак, вы видите, что мы начинаем с того же места, откуда собирались. На экране у нас SolidWorks.
Это программа трехмерного моделирования SolidWorks. Ну, это обычная принципиальная задача для студентов, да, построить какую-то 3D-модель. Ну, давайте с самого простого, скажем так. Элементарная вещь. Построим какой-нибудь типа, ну, конструктор Лего, да.
Очень странно. Ну, как минимум, мы будем придерживаться тогда верхней части экрана.
В общем, понял.
В целом, то, что рисуется на экране, видно, а там часть инструментов будет оставаться за кадром.
Ну, я тогда буду работать вот в этой области, чтобы вам было видно.
Хорошо.
Заодно это самое. Вытягиваем деталь, соответственно. То есть вот у нас получился такой кубик, который, в принципе, вращается. Довольно перерисовка идет хороша. То есть никаких проблем не видно. Дальше на этом кубике сделаем, на этой плоскости сделаем углубление. Построю типа конструктора Лего. Правда, когда я учился, еще конструктора Лего не было. Выпуклость, ну, тоже поправим ее, чтобы она была побольше. Окей. Сейчас мы ее развернем. Чтобы работать с этой плоскостью. Ну и тут поставим бабышечки. Отличительная особенность. Вытянем их. Видно, нет? Да. Ну, чтобы так немножко хотя бы добавим пасочки сюда. Допустим, 2 миллиметра. Ну и с другой стороны, все-таки деталь у нас должна быть все-таки пластиковая, литниковая, приливы литниковые должны быть, да. Вот получили такую бабышку. Скажем так, нет такого эффекта, когда я думаю, когда я жду, что машина что-то сделает. Вот, поэтому, ну, тут, допустим, по 20. И по этой кромке сделаем. 6, ну, допустим, тоже по 20. Вот так что-то у нас получилось. Вот у нас получилась деталь. То есть самое главное, студент или человек, который изучает, он практически не заметил то, что не заметил то, что машина где-то подтормаживала и так далее, и так далее. Хотя, когда системы все эти разрабатывали, действительно, было очень много скептиков, которые говорили, ничего, у вас работать не будет. Но благодаря коллегам из Microsoft и нашей наглости, извините за выражение, мы просто говорили, а мы будем пробовать. Да? Лучшая вещь – это эксперимент. Мало ли что написали в книжках, что не должно работать. А мы же хотим попробовать. Да? Ну, давайте возьмем более сложную деталь. Всем вам знаком, хорошо известная такая вот собачка из Купиду, да, чем она интересна с точки зрения кадов? Это поверхности двойной кривизны, этот перелом цвета, это цветовое решение и так далее. Это все машина должна пересчитывать, по большому счету, с помощью видеокарты. Вот смотрите, вращается, крутится довольно прекрасно, довольно хорошо. Хочется сделать разрезы, пожалуйста. Можем сделать разрезы. Вот она ее уже обсчитала, хотя по довольно интересной траектории, да. Но так как мы говорили, что это все-таки у нас машиностроительные кады, да, ну, можно открыть вот такую вот сборочку. Это более сложная сборка, но тем не менее. Тут немножко солид, конечно, нам помогает, он немножко нам занижает, но тем не менее все работает прекрасно. Это по солиду, да. Когда я коллегам показывал, что я всегда говорил как, что смотрите, я работаю на машине, которая... Чего? А. Да, ну вот продолжение этой системы. Эта система уже довольно сложная. На этой системе работал, на этой системе проектировался знаменитый... Сейчас я попробую крутануть, подождите. Чего? Да, Суперджет проектировался на этой системе. Да ё-моё. Когда система не родная, всегда сложнее с этим. Сейчас мне. Нет, я ее крутануть хочу. Она ничего не меня не крутится. Не-не-не-не-не. Ну вот деталь. Мы изменяем, допустим, детали что-то. Сделали вот такую деталь, и теперь вернули в 3D. Вот она довольно быстро перерисовала. Сейчас я, коллеги, все-таки постараюсь крутануть, потому что это не дело. А то вы мне скажете, что в двухмерке рисую. Не. Тут, о, все, поехала она. То есть довольно хорошо крутится деталька. Опять вернемся к сборкам. Опять вопрос скептикам, как работают со сборками. А нет, отмена, Windows. Бу-бу-бум. Вот и да. Угу. Вот сборка вам. Это реальная система. Нормально. Видно ее, нет?
Видно, видно. Верхняя
это часть. Нормальная система, которая взята с конкретного самолета. Да? Вот. Вот она крутится, вертится. Смотрите, как опять двойная кривизна. Довольно приличное количество элементов для курсового проекта и для дипломного в том числе. Да, и вот сейчас мы ее попробуем немножко разорвать. Что-то я не вижу.
Ну, выберем деталь какую-либо и там в отдельном окне ее откроем. Например, вот крепеж.
Ну, вот, допустим, давайте вот деталь возьмем. Вот эту деталь. Да, идет. Вот это, да. Угу. Вот открывается. Деталь сейчас откроется у нас. Что-то не хочет он у нас открываться.
Ну, окне надо открыть.
А? Просто. Вот это, что ли?
Выбрал какой-нибудь элемент, вот, например.
Да, я выбрал его.
И откроем его в новом окне, после чего мы сможем его... Так.
Ну, как всегда, генеральский показ.
Да. Ну, в общем, в целом оно почему-то не хочет нормально отображаться, но как бы мы, конечно, могли бы показать вам видео, но это было бы, разумеется, не так интересно.
он иконку поменял, что-то видишь.
Вот. В общем и целом мы можем там менять прозрачность деталей, тем самым как бы их изменять. Как крутите эту штуку?
Ну, там крутится.
Очень тяжело демонстрировать решение, когда оба демонстратора не являются профессионалами в области CAD-систем. Ну, по крайней мере, Виктор Юрьевич является, не всех, наверное. А я, в принципе, плохо понимаю, как они работают, зачем они нужны. Но мне приятно, что технология RemoteFX применяется даже в этой области.
Вот, то есть, в принципе, чтобы обучать студентов, этого вполне достаточно.
Так.
Дальше. Любимый автокад. Ну, тут задачку мы сделали немножко поинтереснее. У нас есть стеклянная поверхность, на котором отображается просто-напросто какая-то фотография. Так, вот видите. Самое главное, самое тяжелое, это именно отрисовка во всех гранях и так далее, и так далее. Отрисовывает довольно хорошо. Захотим, чтобы вам показать, что это не превьюшка. Вообще, когда мы эти системы показывали, все удивлялись. Да, эта же система есть. Но когда говорит, что в них можно работать, как в любых системах, да, все очень сильно удивлялись. Ну, давайте вот грань резанем тогда. Вот эту грань, окей. Вот видите, она резанулась без вопросов. И опять же система крутится. Перерисовка. Работает довольно хорошо и передвижение. Это автокад. И напоследок система, которая, ну, повела себя немножко не совсем так, как хотелось бы, да, но тем не менее работала. Связано было в... не то.
Да, NX последний.
Это Unigraphics или NX. Вот. Вот тут деталька есть. Вот она перерисовывается уже сложнее. Так, начинается. Весело. Давай ее заново откроем для все. Сейчас мы. Ну вот колесо, допустим. То же самое. Кручение его. На чем Unigraphics попадает, честно говоря, при системе выделения? Когда мне что-то нужно выделить, вот тут она выделяет хорошо. Когда есть сломанные поверхности очень много, он довольно тяжело выделяет, хотя в принципе особо незаметно. Но вот давайте я вам сейчас открою файл. Где у меня бывшие ранее открытые детали? Вот это вот был, да, кажется? Сейчас она его загрузит. Вот видите, вот если я пытаюсь выделить, вот смотрите, как у него перерисовка происходит. Вот это есть эффект, да? Ну, в принципе, для студенческих работ нас, в принципе, устраивает. Не успели мы еще попробовать PTC, но, насколько я знаю, представители из PTC, увидев работу этих систем, они подтвердили, что эти системы будут работать. Кроме этого, тестировались еще и КАЕшные программы. Это Abacus, это Космос, это программа КАЕшная, которая компании Tesis, Flow Vision. Вот. В принципе, показывают неплохие результаты. Естественно, конечно, там нужно еще делать дополнительный, чтобы был сервер, который рассчитывал это все дело. То есть сервера, по большому счету, предназначены в первую очередь вот эти сервера для визуализации, а под КАЕшную программу нужен сервер, который бы еще это все рассчитывал. Но у нас кластера есть для этого, так что ничего страшного. Получив вот такую систему, конечно бы, красиво заявить для студентов, что каждый студент у нас получает компьютер. Ну, конечно, в кавычках мы говорим, конечно, виртуальный компьютер со своей базой данных в компьютере, в который он может зайти, вплоть с планшетника, пожалуйста, с ноутбука и работать, да. На планшетнике попробовать, но, к сожалению, не нашли планшетника к тому времени на семерке. Масштабирование платформы и предоставление сервисов для других факультетов будет. Самое главное, что благодаря этому проекту мы подвинули на то, что институт сейчас будет модернизировать внутреннюю сеть института. Ну, скажем так, прошло уже порядка 20 лет, как ее положили, да, меняли только аппаратные, а кабели оставались все старые. Ну и хорошо, и слава богу. Применение комплекса для решения задач, как я говорил, и КАМовских, и КАЕшных системах, ну и создание ситуационного центра, модное понятие, или ситуационный центр, или центр принятия решения, когда у вас на нескольких мониторах вы можете видеть какую-то конкретную задачу, которую нужно решать. Сейчас это очень модно, но и очень полезно, когда вы можете на маленьком мониторе видеть конкретную задачу, а потом перелистывать окна, а когда у вас сразу несколько мониторов. Ведь если вы посмотрите, очень многие программисты, очень многие представители, кто работает в КАДах, это 2-3 монитора минимум у них висит. Да? Ну, поэтому мы для этого будем делать большую стену, видеостену такую, которую нам будет делать компания Epson. Мы вместе с ними будем делать. Ну и дальше будем решать.
Мне приятно будет добавить, что все эти задачи решаемы с помощью RemoteFX, в силу того, что терминальные сессии RemoteFX поддерживают до 4 одновременных мониторных сессий. То есть даже если у сотрудников и у студентов МАИ будет тонкие клиенты или рабочие станции с 3 или 4 мониторами, они смогут работать с виртуальными машинами, которые имеют аналогичное количество виртуальных дисплеев. Опять же, можно использовать огромное количество сессий одновременных. То есть мы не показали вам, но все эти виртуальные машины запущены одновременно на сервере, и с тонкого клиента, который не имеет практически никаких мощностей, мы имеем доступ сразу ко всем. Запустить 2, 3, 4, 5 кадов в рамках одной рабочей станции – это практически фантастика, даже на текущем железе. С помощью RemoteFX нам это доступно и возможно. Что будет дальше в RemoteFX? Это вопрос, на который нужно отвечать со ссылкой на моих иностранных коллег, которые уже рассказали об этом в рамках конференции Build Windows 2011. Они рассказали о том, что в Windows Server 8 и Windows 8 появится следующая версия протокола RDP. Это версия 8.0. Она будет иметь больше возможностей, больше функционала. Среди этого функционала наиболее интересные я вещи отметил тезисно на слайде. Это поддержка WAN-канала для RemoteFX сессии. Если текущая сессия RemoteFX в общем и целом занимает в районе 10 мегабит, что, в общем-то, нормально, если у вас 10-гигабитные каналы, нормальные классы, хорошая серверная инфраструктура, которая забита там по 10 гигабитам, все у вас будет работать хорошо. Но когда вы хотите подключиться ко всему этому удаленно из дома или там, в филиале, это все требует существенно больше затрат, чтобы обеспечить канал такого уровня. Из того, что я видел в рамках этой сессии, нагрузка снижается в разы, что не может не радовать. Нагрузка снижена в разы, это в разы больше одновременных сессий по существующим каналам связи. Адаптивные кодеки RemoteFX. Из интересного, они по-разному декодируют картинки, по-разному декодируют текст, другие графические элементы. Таким образом, вы можете настроить сессию так, что ваши картинки будут сжиматься существенно сильнее, чем все остальное. То есть даже вы будете получать тот же уровень картинки, то же качество, но оно будет сжато другими кодеками. То есть все сжимается в соответствии с тем каналом связи, который имеется, и с тем контентом, который сжимается. Потому что каждый контент сжимаем по-разному, разными средствами. Поддержка мультитач интерфейсов. В общем и целом, сейчас это тоже реализуется. Нет ничего сложного прокинуть USB мультитач, подключенный практически там, ну, к любому монитору. Он реализован в рамках многих моноблочных решений. Но эта поддержка будет нативная, и в общем и целом, я думаю, что это хороший шаг. То есть это будет вшито в сам протокол, а не в рамках USB-устройства. Самое интересное – это программная реализация графических виртуальных адаптеров. Таким образом, мы сможем рано или поздно отвязаться от графических карт. Это не значит, что не нужно инвестировать сейчас в эти графические карты, потому что они как декодировали хорошо данные сессии, так и будут декодировать. Просто либо это ляжет на плечи вашего центрального процессора в сервере, либо это будет сделано силами ГПУ. И я практически уверен, что с ГПУ будет, честно, быстрее и лучше. То есть я даже увидел восторженные реакции в зале из-за того, что это произойдет. Ну и, разумеется, поддержка метастайл-приложений. В Windows 8 будет встроенное графическое приложение Remote Desktop, которое будет удобно при использовании тача. То есть вы можете тачем управлять теми сессиями, которые у вас запущены. Возможно, в мае мы дойдем до этой стадии, и студенты со своих планшетов на базе Windows, Windows 8 будут подключаться из библиотеки по Wi-Fi, подключаться к своим CAD-системам и крутить модельки пальчиками. На самом деле так получилось, что я тоже являюсь студентом Московского цивилизационного института, но почему-то не застал решений такого уровня. И когда я учился, было чуть сложнее, было чуть неудобнее работать со всеми этими системами. Поэтому я думаю, что Московский этический институт неприятно, что они движутся вперед, даже несмотря на то, что я к этому практически уже не имею отношения. Итоги. В общем и целом, я бы хотел подвести итог. Надеюсь, что вы согласитесь с моими итогами, которые я уже подложу. Это то, что технология RemotoFX, это все-таки уже работает. Это уже работает, и за год она доказала, что она может работать эффективно. Не просто в рамках каких-то демо-стендов, не просто в рамках поиграться, а в рамках реальных внедрений. Она приносит пользу вполне конкретным людям, выполнив конкретные задачи. И те специалисты, которые выходят из Московского ЦУ института, которые постигают премудрости КАД-систем, они уже знают и уже могут работать в большинстве из этих систем просто потому, что они имели возможность и ресурсы для этого. Очень часто этого не хватает. На российском рынке уже есть примеры, на которые вы можете ориентироваться. Есть локальные сборщики, есть поставщики оборудования, которые понимают, что входит в рамках комплекса RemotoFX, что вам нужно подготовить, что вам нужно предложить и как посчитать для того, чтобы все получилось. То есть, если вы найдете нормального поставщика, который, в общем и целом, понимает, что вы хотите, они помогут вам, вам не нужно сидеть и считать. А если вы хотите сидеть и считать сами, то на сайте Microsoft есть отличный RemotoFX Capacity Planning Guide, который, в общем и целом, вы можете найти с помощью поиска или попросить у меня. Я думаю, что я оставлю своих визиток. Если вы дойдете ко мне в зоне, спросите эксперта, и вы посмотрите, как это найти, как посчитать для того, чтобы у вас все хорошо получилось. В общем и целом, я так и не передал привет всем, кто слушает нас онлайн. Данный доклад один из немногих, который транслируется в сеть. И если у вас есть вопросы, вы можете задать их в Твиттере с тегом RutiHeadRFX. Я с радостью отвечу на них либо в Твиттере, либо в рамках сессии, если у меня получится. У нас не очень хорошо с интернетом сейчас, я не факт, что смогу ответить на все, но если что, то я всегда доступен даже офлайн. Итак, какие ресурсы можете использовать? В первую очередь это блок команды RemotoFX и команды виртуализации, которые зарабатывают все наши решения в области Private Cloud. Также есть специальная библиотека RemotoFX Technet. Все презентации будут доступны после сессии, ну, после конференции вообще, они будут доступны в онлайне, вы сможете посмотреть на все эти ссылки, прокликать их, поэтому не стал приводить их там с помощью сокращалок, с помощью чего-либо угодно. Вот, вы можете почитать про пресс-релиз в МАИ, кто смотрел, кто как оценивал, как это все получилось, из чего это все выросло. Он доступен как на сайте МАИ, так на сайте МСВ Пресс, так на сайте Craftway, разумеется. Те решения Craftway, которые использовались в рамках данного внедрения, описаны также по аналогичным ссылкам, они все уже есть в пресс-листе компании, вы можете также их использовать. Нам очень важно понимать, как вы нас оцениваете и что мы можем сделать для того, чтобы сделать нашу конференцию и наши доклады лучше. Поэтому у всех вас есть отличные блокноты, в которых есть отличные анкеты, и мне бы очень хотелось, чтобы вы заполнили их, объективно оценив, что нам нужно улучшить и куда нам стоит двигаться дальше. В общем и целом, мы... Наши контакты находятся на слайде, который вы сможете скачать после сессии или сфотографировать на мобильный телефон, чтобы потом использовать. Ну и мы будем с Виктором Юрьевичем находиться в зоне «Спроси эксперта». Она у нас сейчас находится на четвертом этаже. Да, на третьем этаже. Вот тут. Значит, на третьем этаже. Нет, на четвертом. Вот тут. Значит, на третьем. В общем, в целом я ее найду рано или поздно. Просто я там еще не бывал. Но как только я найду, я сразу встречусь с вами там. Вот. Спасибо всем, что пришли.
Спасибо.
Да, нам приятно, что вам интересна данная технология. Разумеется, вопросы. У нас осталось немножко времени. Я сразу на них... О, сколько рук. Давайте с кого-нибудь... Вот вы подняли руку первым. Смотрите, техническая платформа, как я и уже и показал, если вы застали, не застали, это сервера Craftway Science с двухпроцессорной, с там, объемом памяти в районе 100 гигабайт и графический адаптер от AMD. Всего того, что там 4 слота PCI Express, можно масштабировать еще видеокартами, если нагрузка на процессорные мощности и на память виртуальных машин не будет большая. То есть в силу того, что CAD-система — это вещь не сильно предсказуемая, она отличается друг от друга как по запросам по памяти, как по запросам видеопамяти, как, не знаю, по времени отклика и там процессорной нагрузки. Это все стоит учитывать. Возможно, в рамках одной виртуальной работы на там ферме запустит 20 рабочих станций, а в другом сценарии 50. То есть нужно понимать, что вы будете использовать. Но масштабировать ее можно. Ничто не мешает добавить еще серверов в платформу. Они будут использовать тоже хранилище данных. Виртуальные машины будут запускаться и переезжать с сервера на сервер, если это будет совместимая платформа. Нет. Потенциально сессия RemoteFX ограничена в районе 400 мегабайт видеопамяти. То есть, к сожалению, пока лимит жесткий. Это хардкод, да. У нас четкое выставление количества видеопамяти в соответствии от разрешения мониторов, которые используются, и количества этих мониторов. Максимально возможный вариант – это 4 монитора 1280 на 1024. Они как раз выделяют в районе 370-390 мегабайт видеопамяти, которые используются виртуальными машинами. В случае одного монитора все работает, как вы видели, вполне неплохо. Разрешение не ограничено. RDP-сессия, она эластична. Просто если вы хотите использовать мониторы, то есть у нас практически все мониторы имеют стандартное разрешение. И практически все не поддерживаются. Максимально доступное количество это там либо два монитора 1920 Full HD, либо там 4 поменьше. То есть это все нужно эластично настраивать. Да. Сейчас платформа все еще внедряется. Не очень много преподавателей, в принципе, смогли адаптироваться под новую модель. И, в общем и целом, пока то есть виртуальных машин запущено в тестовом режиме столько, сколько тонких клиентов, в районе 30. Их ничего не мешает создавать еще?
Я, может, дополню. То есть, по большому счету, мы поднимали сразу порядка вот на этом сервере около 8 машин сразу поднимали и работали в кадр. Из преподавателей, которые работали, это основные преподаватели, которые преподают кадры. Не знаю, ответил, не ответил на вопрос. Да, потолок будет пока 10
потолок
машин.
Потолок будет 10 машин на сервер в силу того, что
видеоадаптер
имеет 4 гигабайта видеопамяти.
Если вы знаете компьютер...
Это все ограничение, что мы сейчас имеем. Мы можем дать им меньше, будет 20.
Да.
Да.
Но опять же вопрос в следующем, что если мы возьмем обычное наше, это при условии, что на каждой машине будет 8 гигабайт оперативной и порядка 500 видео, да, по большому счету, это хорошая машина. Мы в классах сейчас работаем на машинах где-то порядка 2 гигабайта оперативки и где-то там порядка 256 по видео, да, то есть для этого у нас уже вопрос. А во-вторых, когда преподаются кадры, то количество студентов в аудитории не должно превышать 10-12 человек. То есть в противном случае это уже будет не практическое занятие, это уже будут лекции в режиме онлайн. Хотя у нас такие же тоже, вот почему нам нужно 30 тонких клиентов. У нас есть большая поточная аудитория, где садится 30 человек, и там будут считаться не практические занятия, а именно лекции в режиме онлайн. Потому что CAD-система не позволяет это делать красиво просто-напросто. Когда за преподавателем просто повторяешь.
Да. Да. В среднем это 10 мегабит. Зависит от того, какой контент вы гоняете. Если у вас статичная картинка, как в случае CAD-системы, которая в реальном времени не крутит ничего сейчас, то это может быть существенно меньше. То есть, когда картинка перерисовывается, мы потребляем канал. 10 мегабит – это HD-видео в режиме вот, терминальной сессии. В... Отлично, отличный вопрос. Я думал, что он не прозвучит, конечно, но хорошо. У нас есть специальные лицензии, которые являются лицензиями на запуск виртуальных машин с Windows 7. Это лицензии VDA, Virtual Desktop Access. Их возможно приобрести как отдельно в качестве подписки на год, так и они входят в рамки Software Assurance, который приобретается на операционную систему Windows 7. Если у вас есть Windows 7 с подпиской Software Assurance на год, на два, на три, вы в рамках всего действия Software Assurance имеете право запускать неограниченно до 4 виртуальных машин Windows 7 на эту лицензию в виртуальной среде. Серверную. У вас есть Windows 7, клиентская машина. С нее вы хотите подключаться к виртуальным машинам с Windows 7. Вы можете получить 4 виртуальных машины на сервере с Windows 7 и к ним подключаться. То есть VDA лицензия дает вам право запускать эти экземпляры Windows 7 лицензионно в ЦОДе. Сессии, они входят в лицензии VDA Suite. VDI Suite – это дополнительная лицензия, которая включает в себя лицензию на систему мониторинга, систему управления виртуальными машинами, системы управления и мониторинга и управления виртуальными машинами, управления операционной системой виртуальных средств. Это Configuration Manager, Virtual Machine Manager, Operation Manager и Hyper-V Server 2008R2. То есть есть пакет лицензий, который включает в себя только... Также он включает в себя лицензию терминального доступа к этим виртуальным машинам в рамках этого пакета. Или можно использовать обычную терминальную лицензию. То есть существует два пакета. VDI-Suite Premium и стандарт. В Premium входит и та, и другая лицензия на удаленное подключение как к терминальным серверам, так и к виртуальным машинам. В стандартной только к виртуальным машинам. То есть в случае Московского виртуального института они приобрели лицензии VDA, подписку, и приобрели VDI-сьюты. Таким образом, они могут пользоваться функционалом, имеющимся с помощью тонких клиентов. Тонкий клиент не является полноценной рабочей станцией, не имеет Windows 7 в полноценном виде, и он не может получить по Software Assurance эти возможности. Поэтому необходима лицензия VDA. Я ответил на ваш вопрос? В общем и целом, количество процессоров на виртуальной машине ограничено возможностями гипервизора на данный момент.
Ну, это да.
Вы знаете...
Это для конечных задач очень часто так. Они считают на количество процессоров, которые будут обсчитывать эту задачу. И у них есть такое. В Microsoft с этим... Но у них, правда, немножко меняется сейчас здесь политика в области образования по продаже, да, поэтому тут... Андрей лучше в этом разбирается, что, сколько и кому чего, да, но это все равно дешевле, чем держать еще одного системного администратора
в месяц. Извиняюсь, помер. Нас очень сильно ругаются и выгоняют из аудитории. Да, конечно. Последний вопрос.
Да.
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 Разумеется.
Да. Да.
В рамках инфраструктуры серверов 5 есть SHD, это кластер. Разумеется. Нет смысла внедрять.
Нет. Ну, мы стереотип.
5 серверов, SHD, это кластер.
Да, 5 серверов, которые уже там крутятся, вертятся.
Да. Коллеги, спасибо всем за вопросы. Я пока не убегаю. Я сейчас выйду из аудитории, положу микрофон и сразу отвечу на все ваши вопросы.
Спасибо всем.